грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в День Победы тема нашей беседы с Яковом Самойловичем Драбкиным, доктором исторических наук, профессором, председателем Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, фронтовиком, о том, почему победа в Великой Отечественной войне досталась нам столь дорогой ценой. Добрый вечер, Яков Самойлович.
Добрый.
Разрешите вас и в вашем лице всех фронтовиков поздравить с праздником Победы.
Спасибо.
Как для вас начиналась Великая Отечественная война?
Великая Отечественная начиналась с выступления Молотова по радио. Застала меня за рубкой дров в саду. И пошел я сразу на исторический факультет, где был студентом, заканчивающим последние дни пятого курса.
А какова была ваша специализация?
У меня военного образования не было. У нас было так случилось, что наш год не имел военной подготовки. У нас до этого были военные кафедры в университете. Это МГУ, Московский университет имени Ломоносова. А тут отменили. Так что я был рядовой, необученный. Но я воевал в Финляндии добровольцем несколько месяцев. Считал, что я готов на фронт. И побежал сразу в райком заявлять о том, что меня позвали поскорее воевать. Но меня отправили назад и сказали: ждите. Повестка пришла где-то в июле месяце. Я сразу отправился на северо-западный фронт, в район Новгорода Великого. То есть в самый город даже. Где мне выдали обмундирование рядового, а потом присвоили звание младшего политрука.
Вот вы вспомнили о Финской войне. Показала ли она, что Советский Союз и Красная Армия не готовы к большой и затяжной военной кампании?
Ощутил на своей шкуре. Мы были добровольцами и с нашим оборудованием, и с нашей плохо стрелявшей винтовкой были весьма доступной жертвой. Но мы попали поздно. Это был второй батальон московского комсомола. Первый погиб на Карельском перешейке весь почти. А мы были уже второй, и нас чему-то готовили в Серпухове под Москвой. Ну, чему-то научили.
Пригодился ли опыт финской кампании вам впоследствии?
Ну, пригодился относительно, потому что два человека пошли в неизвестно куда в диверсанты и, в общем-то, погибли. А я вот дожидался, пока меня вызвали. Мне велено было никуда не ходить, и меня забрали на работу среди войск противника. То есть вот в политорганы советской армии, вот туда-то, в Новгород, я и поехал служить. Это был Северо-Западный фронт. Потом он назывался Второй Белорусский.
В чем заключались ваши обязанности как политрука?
Обязанности заключались в том, что мы должны были работать среди войск противника, войск и населения противника. То есть мы выпускали листовки, звукопередачи через линию фронта для того, чтобы склонить немецких солдат не воевать за Гитлера и лучше сдаваться в плен.
А большие потери нес Северо-Западный фронт?
Северо-Западный фронт понес небольшие сравнительно потери. Он был первым, который остановился. Вот штаб нашего фронта пришел из Риги. Оттуда они бежали бегом и остановились вот впервые по-настоящему в Новгороде. Ну и там задержались ненадолго. И после этого мы жили в Двуваловском лесу, это уже поближе к Балагому. Между Москвой и Питером мы остановились. И фронт был поэтому для немцев не очень интересный. Там были болота. И была высотка, правда, на которой немцы укрепились, а мы вокруг в болоте сидели.
Это какой период войны вы там провели?
Это первый период войны, здесь 41-й, 42-й и часть 43-го года. Пока его не переименовали в Второй Белорусский.
Как вы оцениваете действия Верховного Главнокомандования на вашем направлении?
Ну, по-разному. Как я тогда оценивал, как я сейчас оцениваю, это не одно и то же, естественно. Тогда мы были послушными сталинистами, не сомневались в том, что делается все, что необходимо. Но, конечно, постепенно, то есть мы ошибки мы и просчеты мы видели. Первое наступление, которое было в начале 42-го года, после битвы под Москвой, провалилось. Так сказать, сразу пришел лыжный батальон из Сибири, молодых ребят, и я назвался с ними идти в тыл, и батальон весь разгромили. Меня отозвали допрашивать пленных, то есть заниматься своим делом, и я поэтому не попал в число жертв сразу в начале войны. Ну, прихлопнуло меня малость, контузило, но живым остался и довоевал дальше. До конца.
А насколько эффективной была ваша вот деятельность по допросу? И...
Ну, вначале она была малоэффективной, но постепенно становилась все более эффективной, когда немцы узнавали, что те стали терпеть поражение. Но перебежчики были с самого начала отдельные. И в том числе в той армии, в которой я потом служил после фронта, это была 49-я армия, у нас был перебежчик такой, молодой парень, гимназист. И мы с ним очень дружно жили, и вместе писали листовки, и сохранили дружбу в послевоенное время.
А как вы считаете, могло ли советское руководство вот с помощью перебежчиков знать точную дату начала войны?
Не могло, а точно знало. И с помощью перебежчиков, и с помощью разведчиков. Всех точно совершенно знал.
А чем вы объясняете живучесть мифа о том, что нападение было внезапным?
Ну, внезапным оно было внезапным для меня, например, для нас, для всех жителей. Это внезапно, потому что нас не готовили к тому, что война может начаться. А для тех, кто генерального штаба, была вполне подготовленная война. Они знали, конечно, все это. А то, что они сумели сами принять меры, это товарищ Сталин это обеспечил. Потому что всех, кто ему докладывал, что война вот-вот, всем не доверял. Всем предупреждения отбрасывал.
А как складывалась судьба ваших родных, членов вашей семьи? Вот кто-то попал, может быть, в эвакуацию?
В эвакуацию мои не попали никто. Нет, попали, попала бабушка. Бабушка в Таганроге, и она кончила, как полагается, еврейки в Таганрогском бабьем яру.
А на восток никто не уехал?
На восток уезжали, да. На восток я отправил собственную жену, с которой вместе учился и которая ждала ребенка в июле месяце. А он родился 23 августа 41 года в Сталинграде. Вот так. И в Сталинграде они перенесли страшную бомбежку следующего года и были эвакуированы по Волге наверх. Я только потом узнал об этом. И туда меня отпустили, даже я туда съездил. На неделю.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, отмечает драматический характер первых месяцев войны.
Конечно, победа нам далась дорогой ценой, и это прежде всего потому, что Советский Союз потерпел поражение в первые месяцы войны. Немцы добились поражения в июне, в июле и в августе, прошли через часть Украины, захватив Киев, прошли через всю Белоруссию, захватив Смоленск и выйдя на дальние подступы к Москве, и через всю Прибалтику прошли к Ленинграду. И уже на этом первом этапе была разбита кадровая армия, советская кадровая армия, и мы понесли колоссальные потери, самые большие потери в войну мы понесли в первые полугодия войны. Все время война нам давалась очень дорогой ценой, но самую дорогую цену мы заплатили в первые месяцы войны. Уже в последние месяцы войны мы платили высокую цену, но не такую, как в первые месяцы войны. Поэтому потери были огромными, но плата за победу, как говорится в песне Ахуджавы, нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Да, победа была очень дорогой ценой достигнута, но другого пути к победе не было.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему победа в Великой Отечественной войне досталась столь дорогой ценой, мы беседуем с Яковом Драбкиным, доктором исторических наук, профессором, председателем Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, фронтовиком. Как вы считаете, Яков Самойлович, были ли германские войска лучше вооружены и подготовлены, чем Красная армия?
Думаю, что да. Они были лучше, они были более организованы и были нацелены на ясные задачи. Они уже имели опыт войны в Европе, они уже завоевали пол Европы, И поэтому, когда они двинулись, их двинули, скажем так, на восток, то они шли бодро и весело, и в надежде на быструю победу до зимы.
А чем вы объясняете, что не состоялся блицкриг, и были немцы остановлены?
Вот тут-то и начинается вопрос. Жертвы наши положили всех, кто мог, весь состав Красной Армии почти полег на полях между границей и Москвой, и Ленинградом вначале, а потом еще и дальше на восток. Вот так. Сражались за свою родину, за свою независимость, за свою жизнь, за жизнь народа, собственно. И считали, что это и застрой наш, который мы считали социалистическим.
А вот сейчас, спустя годы, вы находите иные варианты отпора врагу, чем просто ценой массовых жертв?
Да, конечно, нужно готовиться, и для этого нужно соответствующее вооружение и соответствующая школа. Но наша армия, думаю, сейчас не находится в хорошем состоянии. В всяком случае, для наступления, она, для наступательных операций она совершенно непригодна. Это может быть и хорошо. Но для обороны пока нам непосредственно никто не угрожает. И думать, что американцы на нас нападут или кто-то еще, это наивно. Зачем? Нас можно и так держать на привязи.
Мы остановились на 43-м годе. Как дальше развивались события и ваша биография военная?
Дальше я был вот из фронта командир, переведен в 49-ю армию и продолжал заниматься тем же до самого конца войны, буквально до последних дней. В армии нашу перешла Одер вместе со всем остальным фронтом и остановилась в северо-западнее Берлина, в районе Нойрупин, Нойштрелец, вот в том районе примерно. И первая задача, которую я получил, как уже майор, это прибывший грузовик с антифашистами, которых перевоспитывали близ линии фронта немецких, и которых я должен был развести по комендатурам, уже установленным военным нашим, и предложить в качестве антифашистов взамен тех старых властей, которые были прогитлеровскими. Эту задачку я выполнил, вернулся, потом меня послали в Саксонию, в Дрезден. Увидел страшный Дрезден. Был там несколько месяцев, и там я был в составе администрации советской военной. Но это мне нравилось. Я бы там остался и дальше, но меня отозвали в армию. Опять в Берлин, и это была уже другая армия, третья ударная, которая брала сам Берлин. И в этой армии я продолжал работать вот в отделе среди войск и населения, уже не войск, а населения противника. Ездил, выступал с докладами, с лекциями о турецкой армии, о нашем строе. И так я воевал до 47-го года, когда меня отозвали в Берлин и назначили референтом у заместителя начальства еще группы войск по политическому вопросу.
Вот вы рассказали о Дрездене. Как, на ваш взгляд, были ли оправданы те бомбардировки Дрездена массированные, которые...
Ну, тогда я, конечно, не понимал, что это было в полной мере, но все-таки было ясно, что это варварская бомбардировка, поскольку там военных объектов-то не было. И город был вообще культурный, классический город, и был разрушен дотла. Ну, уже в это время наши отношения с союзниками были напряженными, и мы понимали, что это, собственно говоря, удар не только по немцам, но и по нам, чтобы мы дальше не продвигались.
Да, то есть Дрезден должен был войти в советскую зону оккупации.
Вот потом была советская зона оккупации, в которую вошли и Дрезден, и Магдебург, и куда я попал после Саксонии. В Магдебурге, ну, там еще был район Стендаля, потом был Магдебург, и там я тоже продолжал до 47-го года, пока не был тоже в Берлине.
А считаете ли вы чудесным спасение экспонатов Дрезденской галереи?
Нет, нет. Они всегда были замурованы, где-то еще их не нашли. Их не сразу нашли. Они же в подземельях были спрятаны. И сокровища Дрезденской галереи самой, и вывезены из России... трофеи немецкие тоже частично были повсюду распрятаны.
Вам приходилось как-то освещать эти события по поискам этих сокровищ?
Нет, у меня были другие задачи, вот, главным образом, разъяснение немецкому населению уже на этот раз задач советской оккупационной политики. Вот эти вопросы.
Сейчас есть такая линия в историографии о том, что советские войска мстили мирному населению Германии. Насколько это соответствует действительности?
Ну, что было в первые дни оккупации в Восточной Пруссии, я знаю. Мой близкий друг Лев Копелев попал жертвой в клеветы за то, что он выставил защиту тех, кого насиловали, кого грабили, кого поджигали и так далее, наши солдаты. Были такие солдаты. Не все, конечно, но были.
А в какой форме он вступился за...
А он был под как раз на границе Восточной Пруссии, в Грауденце, где был гарнизон немецкий окружен, организовывал засылку парламентеров и спас несколько тысяч и немецких солдат, и наших солдат, потому что они капитулировали. А когда он вернулся на свое рабочее место, то его сразу арестовали. Еще в госпиталь попал, еще болен был. Его арестовали по обвинению в гуманном отношении к немцам, к защите против советской армии от насилия и так далее, и так далее. Самые нелепые и дикие обвинения, но он получил за это весь полный срок ГУЛАГа. 8 лет. Здесь формально, но там немножко, чуть-чуть не досидел. До 46-го года. Сейчас столетие его рождения, и вот мы отмечаем этот юбилей вместе с немцами. И сейчас мы только что приехали из Липецка, был у меня доклад там и в Москве, летом будет в Берлине и потом в Гамбурге. Так что мы отмечаем человека, который потом вынужден был уехать, эмигрировать, его выслали из Советского Союза тогда, товарищ Брежнев и Андропов. И через несколько недель после того, как обещали, что он едет только на месяц, на год преподавать немецкую историю и культуру, его лишили гражданства, его и его жену. И он стал эмигрантом по неволе, но эмигрантом своеобразным, потому что он великолепно знал немецкий язык и культуру, и стал там одним из самых образованных историков, к которым относились с огромным уважением. Стал профессором и написал с немецким коллективом десятитомную историю за тысячелетних отношений между русскими и немцами. Вупертальский проект, так называемый. Это вообще фантастическое издание, которое, к сожалению, до сих пор не переведено на русский язык. Один последний том мне удалось тут пробить и перевести его на русский язык с помощью переводчиков и все прочее. А остальные так и лежат в немецком варианте, что является чудовищным преступлением.
А как вы познакомились с Львом Копелевым?
А вот я приехал в Новгород, он через месяц, в августе, приехал туда же с такой же задачей. Он уже был кандидатом исторических и филологических наук, защитил уже диссертацию о Фридрихе Шиллере и его драматургии. Вот он был образованнее меня, лучше знал немецкий язык, лучше, чем все мы. Наши и был, так сказать, идейным руководителем, во всяком случае, нашей группы, автором многих очень интересных листовок и звукопередач. Но это целый длинный рассказ, я готов о нем говорить часами.
Да, мы сейчас после перерыва поговорим. А какое образование получил Лев Копелев?
Он, я говорю, был кандидатом филологических наук. Он кончил московский МИФЛИ.
Институт философии
и литературы.
Да, все меньше остается выпускников той поры этого вуза. Он потом слился с историческим...
Он слился потом с нашим, так сказать, университетом московским.
Да, это легендарный был вуз, откуда много вышло.
Да, много писателей молодых и талантливых вышло. Я чуть туда не поступил. Но как-то я приехал в Сокольники из Киева. Я школу кончал в Киеве, немецкую, потом учился на рафаке, потом приехал в Москву с желанием поступить либо на философский, либо на исторический факультет и пошел искать ИФЛИ. Но там был ремонт, нужно было... А по дороге был Московский университет. Я зашел в Московский университет на ИСТФАК, посмотрел, мне понравилось, я ушел, вернулся и подал документы. И так оказался историком.
Александр Галкин, академик Российской академии естественных наук, фронтовик, известный историк-германист, считает, что страна не была готова к войне.
Основные потери это был 41 и 42 год. Потому что в последующие дни потери были большими, но не чрезмерными. В общем, мы не были готовы к войне, несмотря на все разговоры. И армия не была готова к войне. Армия была в диком состоянии после большого террора, после очень неудачной финской кампании. Все это было в полуразрушенном состоянии, все это было в процессе перемен, изменений, смен начальства, чехарда кадров, плохое вооружение. Это все, в общем, сказалось на катастрофе 41-го года. До сентября месяца это была просто сплошная катастрофа. И в ходе этой катастрофы были основные потери. Так что, конечно, вина за потери есть и у российского руководства. Некоторые большие потери были неизбежны. Ну, в общем, как было, так было. Тут очень трудно судить. Особенно со стороны и особенно спустя 7 десятилетий. Я так прикидывал, потери 43-го, 44-го, 45-х годов были большими, но не чрезмерными с точки зрения общепринятых оценок.
О том, почему победа в Великой Отечественной войне досталась столь дорогой ценой, мы беседуем с Яковом Драбкиным, доктором исторических наук, профессором, председателем Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, фронтовиком. А сейчас прервемся на краткие новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На борту пропавшего в Индонезии самолета Суперджет 100 было 50 человек, а не 44, как сообщалось ранее. По данным штаба, в самолете находились 8 россиян, 2 итальянца, француз, американец и 38 граждан Индонезии. Правозащитники России осудили приговоры, вынесенные мировым судом Сергею Удальцову и Алексею Навальному. Они приговорены к 15 суткам ареста по обвинению в неповиновении полиции. В Москве на Чистых прудах продолжаются гуляния оппозиции в рамках акции «Белый город». Соучредитель Лиги избирателей, писатель Борис Акунин, сообщил, что в Москве группа литераторов и музыкантов пройдет по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до Чистых прудов 13 мая в рамках акции «Контрольная прогулка». Президент Польши Бронислав Коморский призвал Украину как можно скорее упразднить законодательство, которое позволяет заключать людей в тюрьму за политические решения. Лидеры Европы обеспокоены судьбой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Покидающий свой пост президент Франции Николя Саркози провел сегодня последнее заседание правительства во главе с Франсуа Фийоном. Победивший его на выборах Франсуа Олланд приступает к обязанностям главы государства 15 мая. В Сербии суд по военным преступлениям оправдал двух бывших полицейских, обвинявшихся в причастности к убийству в 1999 году трех братьев, граждан США, албанского происхождения.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что о том, почему победа в Великой Отечественной войне досталась столь дорогой ценой, мы беседуем с Яковом Драбкиным, доктором исторических наук, профессором, председателем Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, фронтовиком. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот вспомнили про Льва Копелева. Скажите, пожалуйста, Яков Самойлович, в чем парадокс его биографии, что он больше понимания обрел в Германии, чем на собственной родине?
Ну, видите, это трагическая судьба, конечно, но... В общем-то, реализованное. Он умер, когда ему было 85 лет, и сказал, что он, его последние слова были: «Я все сделал». И он действительно очень много сделал для культурных связей между Россией и Германией, и поэтому его так глубоко уважают и немецкие люди, причем не только историки, он очень широко там популярен. Все его произведения вышли большими тиражами. В том числе знаменитая книга «Хранить вечно», в которой он рассказал вот свою судьбу в ГУЛАГе. Два тома. Но есть и другие, есть рассказы об Украине, где он родился в Киеве, как и я. Он меня на 6 лет старше был. И еще много книг написал. По-немецки и по-русски. Но вышло больше в Германии, чем в России. И вот так у нас относятся к хорошим людям.
Насколько достоверен образ Льва Копелева, который стал прототипом одного из героев Солженицына?
Солженицына, ну вот, это меня особенно интересует. Я написал вот сейчас к юбилею небольшую книгу. К сожалению, она не вышла, не успела, но, может быть, выйдет еще. Лев Копелев и Солженицын. Спор мировосприятий. Они были разными очень людьми. И познакомились они в ГУЛАГе вот через 2,5 года после того, как их посадили. Судили их за совершенно дикие вещи, как и примерно одного типа. Солженицына за то, что он в письме школьному товарищу назвал Сталина паханом и так далее, что про Ленина плохо говорил и так далее. А Копелева вот непосредственно за гуманизм, за буржуазный гуманизм. Да, доброе отношение к врагу. Ну, клевета есть клевета, но она действовала очень долго и сильно. А вот между Копелевым и Солженицыным есть существенные различия. Копелев, если так говорить по-честному, по-правильному, то это настоящий космополит, человек, гражданин мира. Это британский проект, и все его сочинения, они направлены на общение лучших прогрессивных сил человечества, на спасение мира от войны будущей. Он дружил очень близко с Сахаровым, с Андреем Дмитриевичем, нашим создателем водородной бомбы. Он дружил очень тесно с немецким писателем Майнхем Берлем. Вот только что вышла их переписка за 20 лет, огромнейший том я получил по-немецки. Но надеюсь, что он будет на русский переведен.
Но ведь не только при Сталине, но и при Брежневе он был...
Вот именно, его выслали-то при Брежневе и Андропове, причем решением Политбюро.
Чем он был неугоден уже?
Он был неугоден тем, что он защищал всех, кого обижали. И писателей, и художников. И книжка его «Хранить вечно», и его другие книги, они выходили на Западе с большим успехом. Распространялись, все их читали. И это тоже вызывало, конечно, недовольство наших властей. И вот его так решением Политбюро обещали, что на месяц он поехал читать лекции вместе с женой. Она специалист по американской литературе была, Раиса Орлова. Вот, они вместе там работали и были приняты во всех университетах, получил множество наград Лев Копелев там, в Германии, и не только в Германии, в Америке в том числе. И это не нравилось, естественно, так же, как не нравилась и оппозиция Солженицына. Но у них отношения испортились на полпути, именно потому, что Копелев вот был широко международен, как космополит, в хорошем смысле этого слова, А Солженицын, как известно, был монархистом, скажем так, мягко выражаясь, русским националистом, во-вторых. И он сделал большое дело, конечно, я не хочу его как-то унизить. Он и свою Нобелевскую премию вполне заслужил одним днем Ивана Денисовича и так далее. И всеми своими трудами, в том числе и «Красным колесом», которое мне не нравится, и Копелеву не нравилось, и «Архипелагом ГУЛАГ», конечно.
А можно ли сказать, что судьба Копелева доказывает, что кремлевские идеологи скрывали не только правду о ГУЛАГе, но и правду настоящую о войне?
Да, конечно. Но уж врать так врать.
Почему, по-вашему, нельзя было уже даже спустя 30 лет после победы говорить правду о войне?
Ну, потому что это было невыгодно тем властям, которые нами правили. Это очень просто. Они хотели полного повиновения и не терпели ни малейшей оппозиции, как вы знаете.
Вот недавно бесславно закончила свое существование комиссия по борьбе с фальсификациями истории.
Ну, это какое-то чудо. Там, кстати, мой директор института состоял в этой комиссии. Комиссия была создана без понимания того, что такое фальсификация истории. И они практически члены комиссии ничего не работали. И комиссия была распущена. Это не делается комиссиями. Не борется с фальсификатами истории с помощью комиссии, а борется наукой. У нас большой прогресс в науке исторической, я бы сказал, в мировом плане происходит. Мы общаемся со всеми историками всего мира и пытаемся найти общие подходы, общие точки зрения. Это трудно, это не задача одного поколения, это намного много лет вперед задача. Школьные учебники, очень важный раздел, по которому мы что-то делаем, чтобы их сравнить. Они разные. Американцы одни, американчан другие, французов третьи. И война отечественная, она по-разному показана в этих учебниках. Так что новое поколение воспитывается опять-таки далеко не в правдивом духе. А наши тоже не в правдивом духе, потому что все победы нам приписаны только. В то время как воевали все. Нас побольше побили, потерь у нас больше. Это так, но это не заслуга.
Как, по-вашему, недооценивает ли отечественная историография роль американской помощи и вообще помощи
Палендрижа? Да, недооценивала в течение всего времени, прошедшего после войны. Но эта историография неоднородная. Все-таки были люди, и я принадлежу к ним, которые старались писать правду и доказывать, что и союзники были союзниками, а не врагами.
Да, вот какой смысл был преуменьшать размеры военной помощи, продовольственной?
Наши возвысить заслуги коммунистической партии, заслуги товарища Сталина. Как иначе без этого не возвысить? Видите, цена, вот это вопрос о цене жертв, которую вы поставили в самом начале, он очень важный вопрос. Он важен для меня еще и в одном смысле. Я занимался историей революции. И вот цена революции, скажем, не принималась в расчет. А я был среди тех, и остаюсь тем, которые считают, что нужно ценить жертвы, оценивать жертвы. И далеко не всегда я рваться вперед, обогонять всех, весь мир впереди мчаться, когда это невозможно, когда для этого сил нет. Так и сейчас. У нас нет никаких ресурсов для того, чтобы возглавлять мир. Кроме одного, кроме честности. А вот честности надо добиваться.
Михаил Титов, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, находит собственное объяснение масштабам потерь, понесенных Красной Армией.
Это случилось потому, что было допущено ряд стратегических ошибок. С нашей стороны были, я имею в виду Советского Союза. Война требует жертв, и ничего тут не сделаешь. Другое дело, какие это жертвы. Да, наверное, могли меньшие жертвы понести, если бы не сделаны были первые шаги, не совсем до конца сделаны. И не потому, что, скажем, это не делалось, потому что это было не своевременно сделано. Ну, например, развертывание вооруженных сил наших укрепление границы нашей, которая новая была граница по тому времени. Говорят, Сталину вот Сталин. Но Сталин же не один руководил страной. Руководили страной правительство под руководством Сталина. Руководили и вооруженные силы под руководством Сталина. Да, мы понесли потери большие. Но это не только мы в этом виноваты. У нас были такие союзники, которые договора заключали одни, а делали по-другому. Было заключено соглашение о том, что второй фронт будет открыт в 1942 году. А когда его открыли? А когда война уже заканчивалась? Мы уже могли без этих союзников обойтись. Мы потеряли, да, потеряли 12 миллионов человек. Это я вам даю данные генерального штаба. Это лучшие кадры наши. Это люди до 30 лет. То есть это цвет нации, да, был потерян. А что мы могли сделать для спасения страны, если наши союзники, которые обязались помогать, ни черта не помогали, когда мы их просили?
Вопрос Якова Самойловича Драбкина. Как, по-вашему, исчерпывающая ли оценка дана власовскому движению? Или это спорный для вас вопрос?
Ну, это сложный процесс. Ведь виноват-то, в общем-то, в поражениях-то не власов. В поражениях виноват Сталин и его окружение. А на то, что Власов перешел на сторону врага, я, конечно, не могу оправдать. Я это никогда не оправдывал. А то, что с власовцами сделали, когда они хотели сдаться, и когда англичане их передали нам, да, это уже другая сторона. Это известно. Это известно. Это чудовищно. Потому что дикость, чудовищность ситуации, когда тех, кто был в плену у немцев, там погибали и страдали. Там количество жертв было огромно. Большая часть советских военнопленных погибла. Потому, кстати говоря, погибла, что никаких женевских соглашений мы же не соблюдали. Иностранным пленным помогали, а нашим нет. Наши голодали. Я был в Равенсбрюке. При освобождении Равенсбрюка, до женского лагеря концентрационного, и видел там женщин разных народов арестованных. Иностранцы жили более или менее прилично, наши голодали и умирали от голода. Вот так. Это была такая политика, если это можно назвать политикой.
А каково было отношение к немцам, попавшим в советский плен?
Немцы в советский плен попали, конечно, в плен ничего хорошего им не давал, но жизнь спасал. И тех, которых мы как-то наставили на правильный путь, частично хотя бы, те пришли к демократическим взглядам. И в Германской Демократической Республике, которая все-таки не была копией фашистской, как долгое время утверждалось, немецкой историографии, западно-германской, там это сказалось положительно. Их плен и прозрение относительно Гитлера. И то, что немецкий народ отверг Гитлера и порвал связь, и осудил нападение на Россию советскую и на мир, это факт исторический. И это результат и нашей работы.
А насколько сложно шел процесс денацификации послевоенной Германии?
Ну, процесс денацификации – это сложный процесс был, потому что они... Ну, сложность была заключалась прежде всего в том, что Германия была разделена на зоны, Берлин на сектора, и что политика разошлась. Наша и западная, я имею в виду американцев, английская и французская с нашей. И тут ничего не получалось уже в единстве. Что делало на раскол, на разрыв Германии? А Германию нельзя было разрывать. Вот Копелев считал, в частности, что немецкую культуру разделить невозможно и ни в коем случае нельзя. И поэтому, конечно, он был не в той линии, какой была официальная наша точка зрения.
А как, по-вашему, воссоединение Германии, оно идет в духе послевоенного устройства мира, или оно его...
Воссоединение Германии было совершенно явно неизбежным, и не надо было ее разрушать. Но если бы... Ну, это дело... Это не наша только вина. Это вина обеих сторон, конечно. и той, и другой стороны решит, что Германию легче расколоть. И ее, так сказать, демилитаризовали. Французы, например, так что американцы и англичане были немножко другой точки зрения. Но, в всяком случае, Германию не уничтожили, как сторонники чего были среди, скажем, американских политиков и английских.
А как, по-вашему, Нюрнбергский процесс, он был хорошо подготовлен, или какие-то вопросы остались без ответа?
Нюрнбергский процесс был классически, я бы сказал, подготовлен для того, чтобы осудить немецкую верхушку. И что было сделано, это все было сделано правильно. Но, конечно, наша роль там была сложна. В том дело, что нас все-таки пощадили, нам не раскрыли, например, Катынь. Хотя это вредно всему миру было известно, что Катынь совершили наши, а не немцы. Это вопрос, скажем, обошли. Угоду тому, что мы союзники. Так что тут не всегда все идет по прямому пути, а сейчас идет достаточно сложно и криво.
А адекватные ли были приговоры о подсудимом на Нюрнбергском?
Главным подсудимым, на мой взгляд, адекватно. Но потом же Нюрнбергский процесс был не единственный. Потом же шла целая цепь процессов и промышленников, и военных, и прочих. И Запад шел постепенно на отказ от наказания нацистов.
А как формировались органы новой власти на советской зоне оккупации Германии?
Ну, я вот какую-то часть участия в этом, как я уже сказал, принимал. Ну, очень, конечно, незначительное, но формировались, желали мы хоть демократических принципов. Ну, постепенно усиливалось влияние монополии компартии и социал-демократов, с которыми объединились очень правильно и хорошо бы, но их задушили. И коммунисты стали монополистами, а монополия всегда плохо. Это плохо, это гибельно для страны. Это то, о чем я писал, скажем, в нашем сборнике, это тоталитаризм.
А как, по-вашему, гитлеровской пропаганде удалось оболванить один из великих и древнейших
народов? Ну, очень просто. Это национальная идея. Идея высшей расы, идея господства над миром, ответ на угнетение Версальским договором, который был совершенно, конечно, несправедливым. Так же, как из-за этого немцы заключили с нами Брестский договор такого же типа, несправедливого. Но он не удержался, к счастью, долго, а германская революция хоть это сделала, уничтожила Брестский мир. А Версальский мир висел над Германией в течение десятилетий. И он... Поэтому тут такая сложная ситуация была. Надо было, конечно, его пересматривать, надо было его ликвидировать. Но Гитлер это сделал под лозунгом «Господство над миром». И добился таким образом полной поддержки у своего народа.
Жорес Медведев, ученый-геронтолог, ныне проживающий в Англии, ветеран Великой Отечественной войны, уверен, что чрезмерные потери были неизбежны.
Это, естественно, было неизбежно, потому что Советский Союз не был готов к войне. Ни в мае, ни в июне 1941 года. Это было результатом, во-первых, репрессий командиров, генералов и маршалов Красной Армии в 1937 году, когда вся верхушка Красной Армии, Тухачевский, Якир, там десятки других генералы и маршалы были арестованы, и Красная Армия была обезглавлена. И финская война 1939-1940 года показала, что Красная Армия очень плохо подготовлена к ведению современных боевых действий, и начались реформы. Но они только начались. Командный состав был еще не подготовлен, армия была не готова. Поэтому к июню 1941 года просто советская армия не была готова к войне, ни солдаты, ни командный состав. Так что это было причиной очень тяжелых поражений в 1941 году и больших потерь в 1942 году. Весь ход войны показал, что потери такие огромные были практически неизбежными. Главное, что все-таки победа была достигнута.
Вопрос Якова Самойловича Драбкина. Как повлияла война на ваши научные предпочтения? Как вы вышли на гражданку, что называется, и вы вернулись к научным изысканиям?
Ну, я вернулся после того, как служил в армии военные... Я после возвращения из Германии в 49-м году еще оставался в армии. Меня сразу не отпустили, но в положении преподавателя военной академии в Москве для меня места не нашлось, правда, но в Калинине, в Академии тыла и снабжения, я был преподавателем, преподавал общественное, общество знания, скажем так, или марксизм-ленинизм, иначе говоря. Когда уже я защитил диссертацию, и жена защитила диссертацию, и дети наши подросли, мы вернулись в Москву. Смогли вернуться в Москву на свой исторический факультет или в Академию наук, как я попал. И вот я занимался германской историей, в том числе, прежде всего, германской революцией ноябрьской 18-19 годов, а потом Веймарской республикой и многими другими, вот, тоталитаризмом и так далее. Ну, защитил диссертации, все, что полагается, профессора получил.
Как по-вашему, какие страницы Великой Отечественной войны еще требуют своего расследования и ждут своих исследователей?
Ну, вся война. Дело в том, что вообще, видите, в чем дело, ну, скажем прямо так. Историков, задача историков время от времени пересматривать прошлое, изыскав новые источники, критически оценив прежние представления, и постаравшись найти какой-то общий критерий, общие подходы. Поэтому, когда говорят, вот вы, историки, переписываете историю все время, это как с точки зрения обывателя грех, а на самом деле это необходимо. Не того, чтобы каждый день ее переделывать под угоду властей, а то, чтобы по-новому ее понимать. И прежде всего понимать в тех закономерностях, каких есть, какие являются мировыми закономерностями, всеобщими. Вот в этом смысле и Копелев для меня всегда был образцом понимания всего мира и, ну, то, что называлось у нас интернационализмом, скажем так. И отрицательным отношением к национальной ограниченности.
Чем вы объясняете, что до сих пор засекречены архивы о причинах и о...
Видите, сейчас уже не так много осталось таких архивов засекреченных, потому что большую часть действительно самых секретных архивов на Политбюро, ЦК, КПСС, скажем так, и другие, они уже практически рассекречены и документы опубликованы. Но еще, вероятно, там их хранятся какие-то кому-то неприятные, ненужные сведения, кому-то из бывших. А так это нормальный процесс, который во всем мире идет, что архивы через 20-30 лет должны открываться, и они не имеют ценности другой, кроме научной. Это уже нельзя на этом политику строить, на то, чтобы тогда открыли. А секретная политика, она сопровождает человечество на протяжении всей его истории.
А когда вам лично стало известно о существовании секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа?
А, ну, это я был при всем, и мой друг Безыменский вложил в это дело немало усилий. Просто вранье было, все. Не было. Мне личный директор тогда института истории, хвостов, академик и все прочее. Говорю, я, Александрович, я был у Громыка. И нет там протоколов еще. Нет протоколов. А мы собирались с ним вместе в Германию ехать. Я говорю, вас там поляки уже опубликовали протокол. И зачем же вы себя подставляете? Ну, он дипломат был, Хвостов, и так тоже был дипломатом. Не сказав правды. Ну, это его уже дело.
Как по-вашему, сейчас задним числом, вот часто в программе «Исторические процессы» в других оправдывают договор о дружбе и границах между СССР и гитлеровской Германией. Есть ли оправдание этим историческое, этим документам?
Да не надо оправдывать, там оправдывать нечего. Но там политика типичная для всего мира. Это не советская политика, не Сталин это придумал. Действовали точно так же, как действовали в Мюнхене Черчилль и Рузвельт, в том числе, и так и другие политики. Но естественно, что для нашей страны, для нас, это было совершенно неприемлемо, такое отношение. Но мы считали, что это буржуазная привычка скрывать и врать. Но она оказалась не только буржуазной, а вполне пролетарской, или так псевдопролетарской, если хотите.
Что бы вы пожелали 9 мая вашим сверстникам, фронтовикам и ветеранам войны?
Фронтовикам здоровья. Дожить еще понемножку, сколько нам осталось. Прежде всего это. Ну и воспитывать следующие поколения по возможности, чтобы они получше понимали. Хотя это каждое поколение делает на свой лад, по-своему. У меня много внуков, внуков и внучек, и каждый делает это все по-своему. Но мы живем дружно.
Еще раз поздравляем вас со светлым праздником Победы. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, почему Победа в Великой Отечественной войне досталась столь дорогой ценой, мы сегодня беседовали с Яковом Драбкиным, доктором исторических наук, профессором, председателем Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, ветераном Великой Отечественной войны. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».